Нерадостно ликует церковь русская, прославляющая новомученики и исповедники своя, святители и иереи, царственные страстотерпцы, благоверные князи и княгини, преподобные мужи и жены, и вся православные христианы, во дни гонения безбожного, жизнь свою за веру Христа положившая, и кроме истину соблюдшая, тем предстательством долго терпели ве Господи, страну нашу православие сохрани до скончания века.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о книге «Записки священника Сергия Сидорова о жизненном пути и мученической кончине этого пастыря». Самый такой узловой момент его жития, можно сказать, встреча со своим духовником, духовным отцом, который дал направление всей его жизни в дальнейшем.
Да, воспоминания об отце Анатолии Потаповне оставила Сергеевич Фудель и его портрет, и взаимодействие с ним, и сокрушение свое от того, что он исповедовался старцу и вывалил на него, как он тогда выразился, весь свой душевный хлам, и было неловко и стыдно. Но старец ни малейшим образом не давал понять ему. Он просто немного был отстранен и молился о нем. В своих записках о духовенстве отец Сергий Сидоров тоже пишет о старце Анатолии, как он с ним и общался, и получил благословение на священническое служение. В Оптину пустынь отец Сергий приезжал еще и за тем, что его очень интересовал подвиг странничества. Там было очень много странников того времени, и мы можем сказать, что его записки о странниках Оптиной пустыни, Шамордина или о странниках, вообще исследования о странниках, начиная с XVIII века, эти исследования очень могут помочь тем, кто этим феноменом странничества занимается, потому что это удивительно. Отец Сергий в своих записках пишет о том, что странником был сам Христос. Да, он пишет о том, что рассказы о странничестве мы можем найти даже в Ветхом Завете. Его очень интересовала эта тема. И записки, конечно, уникальны, потому что он пишет даже о страннике Фёдоре Кузьмиче, который долгое время было мнение, что это был император Александр I, который ушел замаливать, ну, по пути странничества.
Свой грех, да, свой грех убийства.
Цареубийца, отца-убийца.
Но эта версия до сих пор остается живой.
Кстати, отец Сергий приводит несколько аргументов и за, и против, и говорит, что не подтверждена ни та, ни другая версия, но он слышал именно от отца Анатолия о том, что на самом деле Фёдор Кузьмич – это не сам Александр I, а его лакей преданный. И на смертном одре император попросил его вот таким образом искупить его грех – пойти странствовать по земле русской. Удивительные, конечно, записки, я не буду их пересказывать, потому что там и о Ксении Петербургской, там о многих-многих людях, известных в свое время. И, кстати, в этой книге приводятся и фотографии, тоже уникальные фотографии этих странников. А один странник иродивый, вообще это явление, конечно, в нашей жизни, и я думаю, что и сейчас они есть, эти люди. Один иродивый странник попал из записки отца Сергия и воспоминаний Сергеевича Фуделя. Они его встретили в Оптиной пустыне. Это иродивый Гаврюша. удивительная фигура, прозорливец. Надо сказать, что отец Сергий, когда исследовал феномен странничества, он писал о том, что в такой жизни, когда они проходят какой-то определенный опыт нестяжания, так сказать, ну, оплевания со стороны людей, унижения, через какие-то добровольно взятые на себя страдания, вдруг у них появляется дар прозрения. И многие из них были рядом с крупными фигурами нашего государства, я имею в виду того государства. И многие из них открывали будущие страницы и судьбы нашей страны.
То есть можно сказать так, что они обладали прозорливостью, но можно еще сказать, вот я вас слушаю в таком пересказе, что получается странник фактически синоним юродивого. Это почти соединение воедино, в общем-то, этого подвига, одного из самых трудных, поэтому у нас юродивых самое небольшое количество вот среди святых. Это и отказ прилюдно как бы от собственного разума, и сокрытие его. Очевидно, странничество непосредственно с этим связано, иначе просто ты не выживешь, и не то, что не выживешь, даже среда тебя не сможет вообще никак воспринять, если передвигаться. У некоторых, мы знаем, у одной из дивеевских старец вообще было не более суток на одном месте, по-моему, оставаться на многие годы, собственно. Вот такое было послушание, там благословение было. А ведь в судьбе каждого такого святого человека свой промысел непостижимый. Но это очень интересно.
Очень интересная тема. И я думаю, что вот читатели этой книги, это первые главы этой книги о духовенстве, записки отца Сергия и о странниках. О юродивых. Вы совершенно правы, что это, в общем, часто идет одновременно. Не просто человек-странник, он добровольно берет на себя еще и подвиг юродства, потому что просто так странничать по земле...
Не выживешь.
Да, не выживешь. А к юродивым отношение было совершенно иным. Потому что даже в XIX веке странников могли и прогнать, и убить, и, в общем-то, они были люди совершенно бесправные. А к юродивым, конечно, отношение было совершенно другое. Их почитали, приглашали в дома.
Почитали истинно верующие люди, да. А те, которые с очерствевшим сердцем, это все равно были гонители и также подвергали смертельной опасности этих подвижников.
Так вот этот странник, юродивый Гаврюша, с которым отец Сергий встретился в Оптиной пустыне, поначалу его очень боялся. И однажды он с ним просто столкнулся, собирался уезжать из Оптиной пустыни. Отец Сергий Сидоров увидел, как странник Гаврюша на следующее утро после того, как он боялся с ним столкнуться, бегает по двору и кидает снежки в детей. Он столкнулся с ним, и тот ему сказал: «Ты что меня боишься? Не бойся меня». Ну, в общем, у них состоялся интересный диалог. Он этому Гаврюше посвятил очень много интересных страниц. И тоже удивительно, потом ему один из старцев Оптиной пустыни рассказал о том, что на самом деле Гаврюша добровольно принял этот подвиг за темный венец своего отца. Вот что является мотивом для людей, которые выходят на этот путь?
Очень разные,
но мотивы. С другой стороны, конечно, юродивые часто люди с хорошим образованием, интеллектом того времени. И вот Гаврюша как раз к ним относился. Он жил в достаточно обеспеченной семье, был единственным сыном, и его боготворил отец. А после смерти отца ему во сне явился ангел и показал венцы. И венец отца был очень темный. И на вопрос Гавриила тогда он спросил, почему. Он говорит: это его за грехи. Твой отец был убийца и казнократ. И во сне ему явилось вот это...
Загробная участь его отца.
Да, загробная участь отца. И открыто было ему, что он может искупить только подвигом странничества. И он вышел на этот путь.
Очень напоминает житие в этом смысле Ксении Блаженной, у которой, как мы знаем, муж страдал винопитием, от чего и погиб. И это ее так потрясло, там все таинственно, как все произошло внутренне, но после этого она называлась именем, отчеством своего супруга, оделась в мужскую одежду и вышла вот на этот подвиг юродства, как бы продлевая жизнь, проживая жизнь вместо своего погибшего мужа, таким образом, чтобы искупить его грехи. Это тоже очень сходно.
Да, Гаврюша был очень известен в Оптиной пустыне, и там просто наперебой его звали к себе, пытались узнать, и спрашивали какие-то тетушки и бабушки, спрашивали судьбу своих детей, племянниц и так далее. Он, конечно, в очень иносказательной форме все это говорил. С ним встречался и Сергеевич Фудель, оставил воспоминания о нем, интересные воспоминания, которые проливают некий свет на выбор, скажем так, своего пути Сергеем Фуделем. Однажды он его спросил: «Гаврюша, Что мне делать? А было тогда Сереже Фудулю, ну, чуть больше 20 лет. Ну, наверное, даже и 20. Что мне делать? Идти мне в монастырь или жениться? Хотя, на самом деле, Сергей Фудуль тогда еще, собственно, и не задумался, по большому счету, как ему поступить. Но он задал этот вопрос просто потому, что наслышан был о таком даре Гаврюша. А тот ему ответил: а мне какое дело? Хочешь – женись, а хочешь – иди в монастырь. Мне до этого нет никакого дела. И ушел. А потом оглянулся и сказал: а в одном мешке Евангелие с другими книгами носить нельзя. И мы сразу вспоминаем вот эту тему, которая красной нитью проходит через воспоминания Сергея Осиповича Фудуля и о Сергее Николаевиче Дурылине, почему он отошел от священства. И в письме к своему сыну Николаю Сергей Фудуль эту тему поднимает, о том, что если человек выходит на этот путь, то он должен делать окончательный выбор. Для него отступает на задний план все, что его как-то поддерживало, все душевное, и искусство, и книги, и литература, это все душевное, и выступает на первый план только духовное, только Евангелие.
Да, имеется в виду сюда и святоотеческое, все, но говорится о том, что дальше все христоцентрично, а это все христоцентрично в первую очередь, конечно, в Евангелии. Я не очень поняла из того, что вы говорили, все-таки кто кого боялся. Отец Сергий боялся, говорю.
Да, отец Сергий боялся.
Боялся, что он ему что-то откроет, и это будет страшно.
Вполне возможно. Нет, он не то чтобы боялся. Я думаю, что отец Сергий сам по себе был вот настолько чуток и восприимчив, что он, конечно, прозревал свою судьбу. Прозревал, потому что наступало время гонений на церковь, а рукоположили его в 21-м году, и уже тогда в Киеве были большие нестроения.
Но мы это помним по убийству возле лавры нашего священномученика, митрополита Владимира. Помним, какие начались гонения уже тогда.
Я думаю, что боялся он некого грозного вида, потому что иногда юродивые на себя напускали такой вид. На самом деле, отец Сергий, хоть и был живым человеком и чего-то боялся, и даже часто своей дочери рассказывал, что ужас меня объял. Вот у него очень яркий и образный был язык. Ужас меня объял, вот когда он рассказывал об этой собаке, или когда он причащал бесноватого, читал молитвы и держал его за руку, а по углам там уже бесноватый говорил, что они отступили, спасибо, батюшка, они отступили, но по углам еще скалятся. То есть отец Сергий, конечно, был таким же живым человеком, но знал, что у него есть оружие молитвы и крепкая вера во Христа, поэтому вот как он дал нам завет: бояться можно, но малодушествовать нельзя, дал завет Лидии Сергеевны, и мы это воспринимаем. Я так и понимаю это, что, значит, страх у нас есть, но малодушие – это, так сказать, отдача себя этому страху, не сопротивление этому страху.
И малодушие, оно очень близко к предательству. Да. Вот в этом его опасность.
Ну, благодаря своей восприимчивости и, может быть, вот такой открытости, отец Сергий Сидоров делился своим духовным опытом со своими близкими друзьями в юности. И Сергеевич Фудель пишет о нем, что он ему преподал несколько важных уроков. Хотя вот их пути разошлись, когда обоим было чуть больше 20 лет. Нет, отцу Сергию было, наверное, лет 25. Да, он 1895 года рождения, а Сергеевич Фудель – ровесник века. И вот когда мы говорили о том, что вот трое юношей ездили в Оптину пустынь, дружили. Коля Чернышов, кстати, женился на сестре Сергеевича Фуделя, Лидии. Она, правда, рано умерла. Они все были, ну, почти погодки. Старше всех был отец Сергий Сидоров, ну, тогда еще Сережа Сидоров. И неоднократно в воспоминаниях своих Сергеевич Фудель обращается к его имени. И в связи с их поездками в Оптину пустынь, и в связи с тем, как они гуляли по Москве, или же встречались в Плотниковом переулке, потому что Сергей Николаевич Дурылин, их наставник, дружил с отцом Сергеевича, отцом Иосифом Фуделем. Но очень важный момент – в своих воспоминаниях Сергеевич Фудель пишет: «Весь смысл, вся крепость нашей жизни в том, чтобы накапливать в сердце Божье богатство, духовное, свое счастье, свою радость о Боге и о жизни на земле с его людьми. Богатство – это не наше, оно Божье. И что-то особенно радостное есть в том, что оно не наше, что мы, наконец, освободились в нем от себя. Оно – сокровище смиренных, и чаще всего мы можем о нем только вздыхать. Этому воздыханию о нем меня учил не словом, а своим бытием отец Сергий Сидоров, которого я знал в первые годы революции, когда он был еще только Сережа. Через него я понял, Вот здесь очень важно. «Через него я понял, что две истины, как два ясных светильника, стоят у входа в христианство, в человеческое счастье. Теплейшее чувство земли» — у Сережи в те годы это включало и романтику XVIII века — «и еще более теплое, если это возможно, чувство той мироотреченности, которая выражена в эпитафии Григория Сковороды, странника и мудреца XVIII века. Мир ловил меня, но не поймал». Теплейшее чувство Родины мы встречаем в записках отца Сергия, когда он пишет и о своем имении Николаевка, и о своем служении в Киево-Печерской лавре, как он подходил к стенам лавры осенью. Он прекрасным образом это описывает, теплейшее чувство Родины и огромная боль за ее судьбу. Конечно, он был привязан к своему имению и тяжело переживал это разграбление. Но, в принципе, поскольку человек был не привязан к материальным благам, просто для него были какие-то вещи, связанные с его детством, очень дороги. И все, что он успел оттуда вынести незадолго до того, как полностью ограбили это имение, это несколько серебряных ложек, которые потом пригодились очень, когда семья отца Сергия страшно нуждалась. И еще какие-то святыни, образки, которые он вывез из Оптиной пустыни. И вот тут можно, конечно, рассказать о том, как сложилась дальнейшая судьба отца Сергия, когда он служил в Сергиевом Посаде, в церкви Петра и Павла, недалеко от Уточьей башни, и встречался со многими интересными людьми. Тогда это был центр притяжения.
Тогда это было просто средоточие духовной мысли, потому что мы знаем, что там находились и отец Павел Флоренский, и Сергей Иосифович Фудель.
Нет, тогда Сергей Иосифович Фудель уже был в ссылке.
А, уже был в ссылке.
Да, это был 23-й год. Там были Мансуровы.
И вообще вот цвет такой духовной интеллигенции и богословской мысли сохранялся именно вокруг лавры, даже в такие трудные времена уже наступивших гонений церковных.
Да, и в это же время, это был 23-й год, отец Сергий участвует в организации приезда святейшего патриарха Тихона в Сергиев Посад.
За что потом он был репрессирован, как раз это послужило поводом.
Да, за что потом его и арестовали. Надо сказать, что отец Сергий был иподиаконом у святейшего патриарха Тихона, и, может быть, его воспоминания о святейшем патриархе, а особенно о похоронах, они тоже своего рода уникальны, мало кто оставил. Он был не только наблюдателем прощания со святым патриархом Тихоном, но и непосредственным участником. Так вот, близость между святейшим патриархом Тихоном и отцом Сергием просто засвидетельствована им самим. И святейший патриарх действительно приехал в Сергиев Посад, но вот за несколько дней до этого отец Сергий был арестован именно по этому поводу, что он
хлопотал
о его приезде.
О приезде патриарха, да. Оля, мне бы хотелось, чтобы мы перешли не сразу к этому периоду, а все-таки сказали о самом таком важном моменте его жизни, это его женитьбе и о его супруге, потому что если уже все, что связано с Татьяной Петровной и потом с детьми, это была основа его жизни. Если вы вот говорите, приводите вот его такую утонченность в отношении восприятия любви к родине, к церкви, то не менее было в письмах видна ну, такая теплота беспредельная, щемящая, просто открытая такая любовь к жене, к детям, которую ну, редко даже среди самых таких, сказать, пострадавших людей увидишь так открыто в письмах.
Да, удивительная была их встреча. Она состоялась в Киеве, и они были приглашены. Его сестра пригласила его на бал в один из домов, где он и встретил свою будущую жену Татьяну Петровну Кандибу. Она тогда была вольнослушательницей в Москве, 2 года отучилась, самостоятельно приезжала в Москву и жила. Совершенно одна снимала комнату, происходила из, в общем, очень добропорядочной дворянской семьи. Была необыкновенно красива, хрупка, огромные глаза. И, конечно, отец Сергий влюбился и через какое-то время сделал предложение Татьяне Петровне. И настолько она была тогда самостоятельна и сильна, что могла учиться, да, приезжала из Киева в Москву, училась там 2 года, то есть не боялась вот этого. В те времена, это уже было после революции. И это потом, так сказать, проявилось и в ее подвиге, когда она стала матушкой, потому что на ее плечи легла забота о достаточно большом семействе, А поскольку отец Сергий, я вот даже думала, что он тоже вышел на свой подвиг странничества, и судя по тому, в каких он местах служил, и как его судьба бросала и по России, и Украине, то, в общем, это тоже был путь странничества и путь огромных лишений, потому что вся жизнь, ну, если одним словом охарактеризовать их путь и жизнь вместе с матушкой на его служение в тех селах, где он служил священником, это нужда.
Не просто нужда, это, можно сказать, почти полная нищета, голод длительными периодами, настоящий голод выживания фактически. И при этом, особенно для нашего времени, когда сейчас такая печальная тенденция среди молодых и среди верующих молодых о том, чтобы на западный манер не спешить иметь детей, вот все, что сейчас вот в интернете, прошу прощения за такой разворот, но это действительно, как сейчас говорят таким языком казенным неким, тренд. И молодежь к этому как-то прикрепляется, даже верующие, и дети священников в том числе. К сожалению, это целое явление, то когда читаешь житие вот этих людей, новомучеников, несмотря на тяжелейшие условия, какие бы ни было, они соблюдали заповедь Божию, и они рожали детей столько, сколько Бог давал, и поднимали их, и не боялись этого. То есть сейчас какое-то совершенно изменение. Вот к ним можно обращаться и по этому поводу.
Потому что там было огромное доверие Богу.
Абсолютно.
И заступничество Божьей Матери, конечно. И покровителем семьи Сидоровых был святитель Николай, и неоднократно он помогал им, когда они обращались к нему в своих молитвах. Просто буквально помогал, когда, помните, у них закончились дрова. И, ну, в общем, благодаря своим молитвам какой-то старичок постучал в их двери в метель, в пургу, когда уже вокруг никого не было, они открыли. Он говорит, дровишек не нужно. И прекрасные сухие березовые поленья. Татьяна Петровна затопила печь, согрела для своих детей. Это, по-моему, было в селе Климове, последнее служение отца Сергия, после которого его забрали совсем окончательно, и последовал приговор. Расстрел.
Ну, это уже была четвёртая ссылка.
Я просто хочу сказать, что вот это абсолютное бесстрашие было связано с беспримерным доверием Господу, ну и, конечно, любовью между супругами, потому что они были необыкновенно близки. И Татьяна Петровна, несмотря на то, что она была из такой прекрасной семьи, она вышла на этот крестный путь со своим мужем.
Я что хотела сказать, почему такой разворот к современности сделала, чтобы в заключение той мысли подвести такой итог, что мы должны обращаться к священномученикам, новомученикам, исповедникам российским и по таким вопросам, которые касаются нашей современной жизни, потому, например, что современная наша молодежь не стремится в своих семьях рожать детей. Это большая беда нынешнего времени. Об этом говорят многие маститые наши священники, уже покинувшие этот мир, которые говорили о том, что если ситуация не изменится, то Россия будет совсем другой, или ее вообще не будет, или будут жить другие народы. Поэтому я к чему это все вот говорю, что к ним можно обращаться, вот к новомученику, священномученику, отцу Сергию Сидорову, его матушке Татьяне, вот им можно молиться именно вот даже в такой проблеме, не говоря уже там о преодолении страха, малодушия и других вещей.
Да, я думаю, что хоть он и не конкретно не прославлен в лике святых, но в сонме новомученику, безусловно, он прославлен. И когда мы читаем воспоминания его дочери Веры Сергеевны о том, как жила семья, да, надо сказать, что когда отец Сергий женился, то через какое-то время его жена уехала в Конотоп, а он вышел на служение. И там вот первый ребенок, к сожалению, у него умер, он даже его не видел. Еще была одна смерть ребенка. То есть они прошли не только через нужду, голод, связанные вот с тем временем, и, может быть, с безлюдностью тех деревень, куда посылали отца Сергия, куда он сам выходил на свое служение. И там очень маленькие были приходы, хотя им не давали умереть с голода прихожане, его очень любили всегда. Но они потеряли двух детей. Это тоже очень тяжело. У них умер еще сын такой, Кирочка. Они его очень любили.
Он 4 годика.
4 годика. Причем это был ребенок-ангел. И, конечно, смерть детей – это просто потрясение для всех, а тем более для таких людей, которые, ну, для очень любящих и чувствительных тонкой организации души. людей. Но, с другой стороны, как священник, отец Сергий понимал, что смерти нет. У Бога все живы. А Господь давал им их новых детей. И вот, вы понимаете, тут мы читаем, значит, умер Кирочка, и тут родилась Татьяна, по-моему, вслед за этим. Я хочу сказать, что все равно семья была как один кулак. Они все время были вместе. И если вот на одном приходе, где они были, допустим, в Муроме, под Муромом, Дмитровская слобода, там было очень голодно, бедно и худо, то потом отца Сергия перевели, это уже последнее было его служение, в село Климово в 1936 году. А там было гораздо полегче, потому что вокруг были, ну, дворы и крестьянки, которые приносили им куриные яйца. И они, в общем-то, как вспоминает Вера Сергеевна, ей тогда было 10 лет, лакомились этими яйцами. То есть жизнь была настолько скудная, что это было лакомство. А она же вспоминает, как однажды они к Новому году запаслись сэкономленными кусочками хлеба, чтобы на Новый год их с чаем съесть.
Но это было уже в отсутствие отца Сергия.
Да, естественно.
Но надо вот вспомнить эпизод, один из таких трагических эпизодов его ареста, когда жена была беременна. Когда пришел один милиционер забирать, они уже готовы были, у него даже в сундуке у Татьяны Петровны хранился для него узелок, куда оставалось положить кусок хлеба и соль. Но она была беременна, по-моему, это был пятый ребенок, а все остальные были очень маленькими еще совсем, кроме одного сына, по-моему.
Да, вот. Ребенок, который родился спустя 3 месяца после того, как отца Сергия забрали, он его уже не увидел.
Да. И вот просто сам факт, что милиционер, когда пришел, он, во-первых, видя эту нищету абсолютную, была полная тишина, не плакали ни дети, ни жена, не было никаких ни криков, ничего, но он позволил попрощаться и позволил жене проводить мужа до тюрьмы. То есть, в противовес всем другим историям подобным, там нечего было брать. Обычно все-таки шли обыски, обязательно были обыски для того, чтобы было какое-то мародерство у этих, так сказать, представителей власти, которые приходили арестовывать. А здесь даже нечего брать было, плюс еще вот с животом беременная жена. Ну, в общем, весь этот ужас представить, он напоминает одни из самых трагических страниц из жизни того же Сергея Иосифовича Фуделя. Ну вот тогда мы вернемся к тому, вот опять же, с чего вы начали, что из-за его хлопот по поводу приезда патриарха Тихона, вот вы можете напомнить и рассказать о том, почему он был арестован первый раз.
Да, я немножко дополню я еще вас по поводу вот этой нужды и того, что нечего было взять. Однажды вор забрался, это они жили уже в Дмитровской слободе под Муромом, забрался в дом Татьяны Петровны с детьми. А отец Сергий был тогда, он служил в Муроме, он ездил в Муром иногда в Москву на тайные богослужения. Его не было дома. Вор забрался и был смущен. Был смущен той бедной обстановкой и тем, что взять нечего. И даже утешил Татьяну Петровну, сказал, что ничего, что это минует, и Бог милостив. Ну, в общем, короче, вор, который забрался в их дом, прощаясь, утешил, увидел, какие ободранные обои, у них тогда жила крольчиха, какие там топчаны, сундук, и, в общем-то, взять нечего. Это не просто была бедная обстановка, это обстановка была крайней-крайней нужды и нищеты. Вот это интересный эпизод, об этом рассказывает Вера Сергеевна. И она много интересного рассказывает о служении отца Сергия. Да, мы возвращаемся к тому, почему вообще отец Сергий, на каком основании взялся организовать приезд святейшего патриарха Тихона в Сергиев Посад. Дело в том, что в Киеве он работал в отделе Полиру. Это был отдел по ликвидации религиозной утвари от губсобеса киевского. И хоть какое-то жалование он тогда получал. Так туда, и кстати, в Киев к нему приехали и Варвара, тетушка, и мамочка.
Но весь фокус был в том, что не просто он занимался вот чем вот эта организация должна была, а наоборот, он пытался сохранить. Они через него пытались сохранить утварь и икону. Вот почему тогда они могли, пытались заменить икону Успения Божией Матери знаменитую, чтобы ее спасти, потому что он имел отношение к этой организации, но Божья Матерь сама не позволила и сказала: «Хочу пострадать». Вот мы рассказывали чуть раньше.
Сейчас. Да, естественно, он пошел туда исключительно с этой целью, для того, чтобы, насколько возможно, препятствовать разграблению святыни Киево-Печерской лавры и, ну, и вообще святыни, религиозной утвари.
Так вот, вернемся, почему он мог хлопотать?
Я хотела сказать, что он как раз, используя свои связи в Полиру, Еще находясь в Киеве, он стал организовывать этот приезд патриарха в Сергиев Посад. И хотела добавить, что когда они жили в Киеве, и он служил в почтовой вите, а потом он уже работал в Полеру, на его, так сказать, жалование, очень небольшое жалование, жили и его тетушка, и мамочка, которые приехали туда. Там в Киеве тоже был в то время голод. Ну, вообще, это время было не просто голодное, а уже, так сказать, огромной скудости и, ну, упадка.
Вы прослушали вторую часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о книге «Записки священника Сергия Сидорова о жизненном пути и мученической кончине этого пастыря». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Блаженни нищие духом, яко тети царство небесное. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженни милостивые, яко ти помиловани буду. Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко ти Сынови Божии нарекутся. Блаженни изгнанни правды ради, яко тих и царство небесное. Блаженни исти их, да поносят вам, и жденуты рекутся к зу глагол на вылжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.